Царь небесный, утешитель души истины, ты же везде сый, и вся исполняй сокровище благих, и жизнеподателю приди, селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Так, братья и сестры, итак, мы да, на понятии святости остановились, да? Святость. И здесь несколько как бы моментов таких существенных, да, можно сказать, догматических, да. Человек по своему, скажем, естеству, да, ветхую природу наследовал от своего праотца Адама, да, и как бы это наследование ветхой природы, да, оно, скажем так, происходит бессознательно и неподконтрольно, вынужденно. Да, в это же время приобщение к Христу, как новому Адаму, да, и приобщение Духу Святому уже происходит через процесс сознательно-волевой, через решение, да, через воплощение этого решения. Да, здесь такая вот личная активность.
Через, да, крещение, наверное, да?
Две, скажем так, ступени. Да, есть принятие святости, да, приобщение Духу Святого. Первая ступень – это, да, таинство крещения, когда мы, по словам Евангелия, да, получаем семя. Помните вот притчу о сеятеле? Да? Семя падает на почву нашей души. И таким образом, да, через крещение мы становимся членами тела Христова и Его Церкви. Вот как об этом пишет преподобный Семен Новый Богослов. «Уверовавший Сына Божия кается в прежних грехах своих и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, пребывает в нем, как семя». Да, но при этом важно понимать, что крещение – это не панацея. Да, в крещении человек автоматически не перерождается, он не превращается из ветхого человека в нового. Да, подобляясь первозданному Адаму тем, что в крещении очищается он от всех личных своих грехов, верующий, тем не менее, сохраняет, да, те, так сказать, свойства нашего телесного,
да, к грехам, да, тягу.
Ну да, три обычных выделяют это: страстность, тленность и смертность. Да, через это, да, остаются в нем некое унаследование духовного расстройства души, удопреклонность к греху. И поэтому святость, которой человек призван, да, она механически таинством крещения не дается, она требует, так сказать, последующей духовной жизни. И в крещении, да, полагается только начало духовной жизни, человеку дается лишь только как бы зародыш, семя, которое должно принести плоды Духа. И духовная жизнь, да, является второй ступенью, благодаря которой верующий уже становится способным к принятию особого освящения Духом Святым. Вот, да, но при этом, да, как мы помним из Евангелия, из этой притчи о сеятеле, семя может упасть на разную почву, да, если у одних оно не прорастает или остается почти бесплодным, то у других, да, попадая на добрую землю души, дает всходы и приносит соответствующий плод. И этот плод и означает вот это вот искомое приобщение Святому Духу, святость. Да? Апостол Павел, говоря о, так сказать, святых, пребывающих в Царстве Небесном, он приводит такую аналогию, да, что одна слава Солнцу, одна слава Луне, иная слава звездам,
и те звезды разные,
от звезды, да, разница во славе. Да, то есть, да, человек каждый в жизни, он даже самый праведный и святой, он достигает только, скажем так, определенной степени святости. Да, Бог, только Бог бесконечно свят. Да, мы можем только к этому стремиться. Вот, ну и я, по-моему, в прошлый раз тоже приводил это пример, да, притча о закваске. Женщина взяла три саты муки, замесила тесто, да, и все вскисло. Так вот, и закваска крещения, она как бы постепенно переквашивает плотского человека в духовного, не моментально, не магически, но во времени, при соответствующем духовно-нравственном изменении человека. Вот, и таким образом, да, от христианина, который, по словам апостола Павла, получает оправдание даром, да, некий такой вот духовный талант, зависит от самого христианина, да, погубить его или взрастить, приумножить. Вот, и это как раз один из важнейших принципов понимания правильного православного христианского отношения к духовной жизни. Да? Все старания, весь подвиг христианина должен быть обращен на то, чтобы стяжать Духа Святого, ибо в этом и состоит духовный закон и благобытие, пишет преподобный Семен Новый Богослов. Да? Итак, верующему, да, получившему в таинство крещение и других таинствах, да, полноту даров Святого Духа, да, недостаточно этого, да, это только как некий старт, да, необходимо еще и особое стяжание Святого Духа, который и есть святость. Вот, очень интересно, что тоже понимается под святостью, да, как, скажем так, понимать слово святость. Вот очень интересно, отец Павел Флоренский в своем труде «Столпы утверждения истины» рассуждает на эту тему. Когда мы говорим о святой купели, о святом мире, о святых дарах, о святом покаянии, о святом браке, о святом еле и так далее, и, наконец, о священстве, каковое слово уже включает в себя корень «свят», то мы, прежде всего, разумеем именно неотмирность всех этих таинств. Они в мире, но не от мира. И такова именно первая отрицательная грань понятия о святости. И потому, когда вслед за таинствами мы именуем святым многое другое, то имеем в виду именно обособливость, отрезанность от мира, от повседневного, от житейского, от обычного, того, что называем святым. Посему, когда Бог в Ветхом Завете называет святым, то это значит, что речь идет о его надмирности, о его трансцендентности мира. Но действительно, еврейское слово «кадош», которым обозначается святость, да, оно имеет как бы первое прямое значение, как отделенный, выделенный. Да? Мы что-то взяли, выделили, отделили, и это стало святым. И в Новом Завете, когда множество раз апостол Павел называет в своих посланиях современных ему христиан святыми, то это означает в его устах прежде всего выделенность христиан из всего человечества. Несомненно, в понятии святости мыслится вслед за отрицательной стороной ее сторона положительная, открывающая в святости реальности нового мира. Понятие святости имеет полюс нижний и полюс верхний, и в нашем сознании непрестанно движется между этими полюсами, восходя вверх и нисходя обратно. И лестница эта, проходимая снизу вверх, мыслится как путь отрицания мира. Но она может рассматриваться как проходимая в направлении обратном, и тогда она будет мыслиться как путь утверждения мировой реальности через освящение этой последней. Да, мы видим, что у святости, да, по мысли отца Павла Флоренского, есть как бы два содержания, две стороны, два полюса, да, отрицательные и положительные. Да, с одной стороны, Святость – это отрицание греха, чуждость по отношению к греху, к миру. Да? А с другой стороны, да, это нечто положительное, да, нечто имеющее свой источник в Боге, да, моральное совершенство, точнее, не моральное совершенство, да, хотя и соединена с этим неразрывно, но нечто большее, это соприсносущность не от мирным энергиям, да, благодати Божией. И, наконец, святость не только отрицание отсутствия всякого зла, и не только явление иного мира божественного, но и незыблемое утверждение мировой реальности через освящение этой последней. Это вот самое важное, да, что святость – это сила, которая преображает не только человека, но и весь мир. Да.
Вокруг него?
Ну да. В конечном счете, да, все творение должно стать иным. Да, чем заканчивается книга Откровения Иоанна Богослова, да, что апостол-евангелист Иоанн Богослов видит новое небо и новую землю, да, преображенную, и святость должна явить собой Бога. Вот, но...
А так до грехопадения земля такая была, или она была все-таки иная?
Ну, мы однозначно не знаем.
Не знаем, ну да, понятно.
Однозначно мы не можем ответить на этот вопрос, да. Но, с другой стороны, важно то, что вот этот процесс освящения мира, он должен идти через человеку. Человек в нем играет самую активную роль, потому что человек, да, на нем лежит вся полнота ответственности за все творение. Да. Апостол Павел в послании к Римлянам очень красиво об этом пишет. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Это очень интересная вещь, да? И в этом смысле, да, святые, да, в условиях земной жизни становятся таким начатком будущего всеобщего и полного освящения. Святые – это иные люди. Да? Преподобный Макарий Египетский так вот пишет. У христиан свой мир, свой образ жизни и ум, и слово, и деятельность свои. Таковы же образ жизни и ум, и слово, и деятельность у людей мира сего. Иное христиане, иное миролюбцы. Между теми и другими расстояние велико. Да, христиане – это вот некие иные люди, да, отличные от людей, живущих по стихиям мира, а не по Христу. Вот. Иные, потому что борются, да, иные, потому что с помощью Божьей побеждают, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, да, все то, что порабощает людей мира сего. И вот, собственно говоря, одна из таких принципиальных характеристик святости, да, это вот выделенность святых из мира. Да. Таково именно апостольское и церковно-традиционное ее понимание. Вот. И святые нам показывают, да, на какой высоте богоподобия может жить человек, да, к чему он призван и на что он способен, и что, собственно, и есть это богоподобие. Да. Святость – это духовная красота, которая является отражением незримого Бога. Вот. И...
То есть получается, что святые – это те люди, которые обожились.
Да.
Да?
Да. Достигли той цели, ради которой мы живем. Вот. Ну и, собственно говоря, вот эта вот красота духовной жизни, да, вот эта духовная красота святости, она была дана и задана человеку в творении. Помните, когда Бог сотворился, сказал, что все хорошо весьма.
И вот увидел Бог, что это хорошо, да?
Да, открывается человеку при правильной жизни духовной. Да, то, что называется аскетикой, да, практикой духовной жизни. То, что святые отцы называли искусством из искусств и художеством из художеств. Вот. Очень красивое слово есть — филокалия, любовь к красоте, любокрасие или добротолюбие. Вот, собственно говоря, опыт такого, да, созерцательного ведения духовной красоты в святости, да, он и называется филокалия, добротолюбие, да, и сборники аскетических творений, да, издавна как раз назывались филокалиями, но добротолюбие не в нашем современном смысле слова, да, доброта — это древнее общее значение, обозначающее красоту, а не моральное совершенство. Да, филокалия дословно — это скорее даже не добротолюбие, а красотолюбие, да, такое. Вот. И отличительная особенность подвижников, да, которых мы читаем в добротолюбии, это не какая-то красота, да, которая бывает у людей плотских и даже весьма грешных, а красота духовная. Вот. Это что касается правильной, да, духовной жизни. Вот. Ну и у нас с вами на третьем курсе отец Филарет, да, ведет предмет аскетики. Я поэтому как бы сейчас только такую затравочку вам даю на будущее.
Уже все так интересно.
Да, это такая практика, да, мы в основном изучаем теорию, да, а как нам с этим жить, что нам из этого делать, да. И вот аскетика — это наука о правильной человеческой жизни, да. У нее есть свои какие-то принципы, свои критерии, и самое главное — цель, да, и цель это как раз и есть святость, обожение, спасение, богоподобие, Царство Божие, духовная красота. Вот. И достижение этой цели предполагает определенный путь духовного развития христианина, да, определенную последовательность и постепенность, да, и предполагает наличие неких особых законов духовной жизни, которые не всегда очевидны и от взоров, так сказать, внешних людей бывают часто скрыты. Да? Апостол Павел, помните... Господь, точнее, говорил своим ученикам, что вот народу я говорю в притчах, да, а вам дано знать царствие, тайны Царствия Божия. Вот. И последовательность и постепенность, да, закономерности духовной жизни, она строится на евангельских заповедях блаженства. Да, вот евангельские заповеди блаженства с точки зрения святых отцов, которые на долгом опыте подвижничества, как бы основываясь, предлагают своего рода лестницу духовной жизни, да, предупреждая о пагубных последствиях уклонения от нее. Вот, например, святитель Василий Великий говорит: упражнения в добродетели уподобляются лестнице, которую видел некогда блаженный Иаков, которая одна часть была близка к земле и касалась ее, другая простиралась выше самого неба. Вот. И Пресвятой преподобный Исаак Сирин тоже выстраивает некую такую вот последовательность добродетелей. Да, каждый добродетель есть мать другой добродетели. И если ты оставишь матерь, рождающую добродетели, и пойдешь искать дочерей прежде, нежели отыщешь мать их, то он и добродетели оказываются для души ехидными. Если не отренешь их от себя, то скоро умрешь. Вот. И исследования законов, да, аскетики, они являются такой, наверное, самой главной задачей. Да. Все прочие знания, да, богословского характера, они сводятся к пониманию духовной жизни и в отрыве от нее полностью как бы теряют свое значение. Вот. Но мы, понятное дело, не сможем в полноте да, все раскрыто. Остановимся лишь на некоторых основных моментах. Да. Если вы помните, первая заповедь блаженства, она звучит как: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Да, или Царство Небесное по Евангелию от Матфея. Вот, что же такое нищета духа?
Это, наверное, те, кто осознали свою греховность.
Осознание, да, своей греховности. Вот, нищета духовная – это то состояние, которое происходит от видения своей греховности и неспособности освободиться от давления страстей своими силами, без помощи Божьей. Вот, и добродетель, да, которая соответствует этой ступени, как бы первой ступеньке, да, духовной жизни, это добродетель смирения. Да, смирение является первой добродетелью, первой ступенькой в духовной жизни. И по единогласному учению отцов церкви, смирение, да, это то, на чем зиждется все здание христианского совершенства. Без смирения невозможно правильная духовная жизнь. Без смирения невозможно приобретение какого-либо, каких-либо даров Святого Духа. Обильное сознание и ощущение своей греховности, даром и божественной благодатью, предшествующим всем прочим благодатным дарам, пишет святитель Игнатий Брянчанин. Да, святой преподобный Петр Дамаскин называет видение своей греховности началом просвещения души. При правильном подвиге ум начинает видеть свои согрешения, как песок морской, и это есть начало просвещения души и знак ее здоровья. Душа делается сокрушенным, сердце смиренным, и считает себя поистине ниже всех, и начинает познавать благодеяние Божие и собственные недостатки. Вот, и это состояние смирения, да, оно всегда сопряжено с глубоким и искренним покаянием, да, значение которого нельзя переоценить в духовной жизни. Да, сам святитель Игнатий Брянчанинов, он восклицает: «Зрение греха своего и рожденное им покаяние – суть делания, не имеющее окончания на земле». Да, то есть, сколько бы мы ни каялись, сколько бы мы ни смирялись, да, мы никогда не наступим, никогда в нашей жизни не наступит такой момент, когда, так сказать, мы в этом, да, перестанем нуждаться.
А если наступит, то получается, это уже прелесть.
Это, да? Уже прелесть, да. Главное, чтобы видение своей греховности, да, не привело к отчаянию. Да,
к унынию.
Бывает, к унынию, к отчаянию, что вот все плохо, я ни на что не способен. Можно, остается только опустить руки. Да, именно поэтому, да, Господь, Он поначалу, да, скрывает от нас всю,
потихонечку, так
сказать, глубину, да, нашего греховного падения. И постепенно, чем больше мы, так сказать, работаем над собой, чем больше мы, так сказать, углубляемся в недра собственной души, тем больше оно нам открывается. Да.
Здрасте. Можно дверь прикрою, только не дверь.
Вот, очень интересно, значит, что еще касается смирения, да, по указанию святых отцов, смирение – это единственная добродетель, которая дает возможность человеку пребывать в так называемом непадательном состоянии. Вот, очень интересно, преподобный Семен Новый Богослов, рассматривая историю грехопадения, да, вот, он указывает, да, что человек был создан, да, совершенным, обладал всеми дарами Божьими, но он не имел смирения, не мог его иметь в принципе, да, потому что он не имел опытного познания своей несамобытности, своей как бы несамодостаточности без Бога. Да, он не имел опытного смирения, и так легко он, так сказать, возомнил о себе, да, и пал. А опытное смирение, да, при условии понуждения к исполнению заповеди Божьей покаяния, происходит у человека, и так сказать, сознание своего бессилия стать духовно-нравственно здравым, святым без помощи Божией, оно как раз дает такую возможность, да, человеку непоколебимо принять то, что Бог – это источник жизни, источник всякого блага, и без Бога я ничего не могу. Соответственно, отрицание этого приводит к тому, что Бог вроде как становится мне не нужен, я сам.
То есть, получается, смирение нас спасает от прелести, да? Правильно?
Ну, должно спасать.
У человека или смирение, или прелесть, да?
Ну, по-хорошему,
в общем, да. То есть, вот.
По-хорошему, да, да. Ну, смирение, добродетельное смирение противопоставляется мать всех пороков гордость, да, как
ну, гордость
смирение
это
начаток всех остальных добродетелей, а гордость начаток всех остальных грехов, mm-hmm. да. Вот. Ну и видите, мы даже получаемся в каком-то смысле в более выигрышном состоянии, чем первозданный Адам.
Ну, интересно. Опыт, да, получается, у нас
да,
опыт есть.
Понятно, что если бы этого опыта не было, было бы еще лучше.
Да уж.
Да, но уж как-нибудь, да. Вот, и опытное смирение исключает возможность нового такого горделевого мечтания стать как боги и нового падения. Вот, и подлинное возрождение христианина как раз начинается тогда, когда он в борьбе с грехом видит глубину поврежденности своей природы и принципиальную неспособность без Бога, да, как-то исцелиться от страстей и достичь исконной святости.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот. Мы тут про смирение говорим. Немножко. Такой у нас небольшой экскурс в аскетику. Я немножко спойлерю отца Филарета на третьем курсе. Но, тем не менее, какие-то, наверное, самые основные основы нужно дать. Да. Смирение, приобретенное правильной христианской жизнью, является новым свойством, неизвестным первозданному Адаму, и оно единственное твердое основание непадательного состояния человека, его истинной святости. Да? То есть человек, который приобретает смирение, он становится как бы недоступен для греховных атак, греховных падений. Да? Стиглиан Златоуст очень красиво на эту тему говорит. Минутку. Смирение есть величайшее ограждение, стена несокрушимая, крепость непреодолимая. Оно поддерживает все здание, не позволяя ему пасть ни от порыва ветров, ни от напора волн, ни от силы бури, но ставит его выше всех нападений, делает как бы построенным из адаманта неразрушимым, и на нас низводит щедрые дары от человеколюбивого Бога. Это вот некое начало, да, лестницы духовной жизни. Вот. Мы его обозначим и обозначим самый верх, да, к чему нужно стремиться. А вершина всех добродетелей, та добродетель, которая из всех добродетелей больше, добродетель, который именуется сам Бог, это... Любовь, конечно, любовь. Помните, как у апостола Павла, да, ныне пребывают эти три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И как раз у апостола написано на Богослова, да, что Бог есть любовь, и кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Все прочие свойства нового человека, восстановленного, да, стремящегося к святости, это лишь отдельные проявления любви, отдельные, так сказать, ее свойства. Вот. Ну и к любви, да, Бог человека призывает верующему любовь обетована во Христе. Вот. И святые любовью больше всего прославлялись, ею побеждали мир, и ей в преимущественной степени явили величие, красоту и благо божественных обетований человека. Вот. И вопрос очень важный, как же, так сказать, стяжать любовь, да, и самое главное, какие есть, скажем так, критерии или признаки, по которым можно определить любовь и отличить ее от неких, так сказать, суррогатов, неких ее недолжных подобий, да. Вот. И есть два внешне сходных, но принципиально различных по существу состояния любви, вот, о которых говорят аскетические традиции Запада и Востока. Вот. На Западе очень часто любовь понимается как некое душевное состояние, да, и такая любовь, да, возникает, когда целью подвига становится развитие в себе чувства любви. Вот. Очень часто такая любовь, да, достигается путем постоянной концентрации внимания на страданиях Христа, Богоматери, на представлении себе различных эпизодов из их жизни, мысленным участием в них, мечтанием, воображением их любви к себе и своей любви к ним. Да, и очень часто именно подобная практика просматривается в жизнеописании всех наиболее известных авторитетов католических святых, да, и на почве, да, таких вот практик.
Но это чувственность, да, получается?
Да, это не тот, сказать, не то направление, не то состояние души, которое человек должен, так сказать, достигать. Да, очень часто на почве вот этой вот практики
прелесть там, вот,
да, возникают разные там экзальтации, галлюцинации, переживания с различными, так сказать, плотскими ощущениями, да, и вершина всего это так называемые стигмы или стигматы, слышали, наверное.
Да, это когда
у них открываются кровоточащие раны, да, на местах пригвождения, да, ко Христу. Вот, это
а все, как это, конечно, объяснить? Это все без,
ну, бесовской нормы? Психосоматически это можно объяснить как-то, но имеет какие-то объяснения, да.
Но вообще это бесы получается, да? Получается, или картинки, что это такие все
куда-то рисуют, не туда, да. Вот. И, к сожалению, да, католическая церковь подобные явления оценивает как явление благодатное, как свидетельство достижения истинной любви. Вот. Но в православной аскетике, конечно же, совершенно другое понятие любви. И вот такие проявления, да, оцениваются как обманчивое, принужденная игра чувств, безотчетное создание мечтательности и самомнения, и как прелесть, да, глубочайший самообман. И основная причина такой отрицательной критики католической мистики, она связана с тем, что главное внимание, да, в этой мистике обращено к душевным чувствам, к нервам, к психике, к развитию воображения, к каким-то, скажем так, телесным аскетическим подвигам, но при этом, да, духовный подвиг, который состоит в борьбе со своим ветхим человеком, с его чувствами, желаниями, мечтаниями, да, в понуждении к исполнению заповедей Божьих, он оказывается как-то забыт, и покаяние. А без этого, да, без подвига духовного, без исполнения заповедей, без покаяния невозможно приобрести никаких духовных дарований, никакой истинной любви. Помните, у апостола Матфея есть такое выражение, да, что не вливают вина нового в мехи верхние, да, вот, иначе, так сказать, они прорвутся, и вино молодое, да, должно вливаться в новые мехи, да, и тогда будет оно сбережено. Вот, вино молодое, Дух Святой, дающий верующим вкусить, как благ Господь, его вливать нужно в того, кто исполнением заповедей и покаянием приобретает смирение и очищается от страстей. В противном случае, да, мехи прорвутся. Вот. Святой Исаак Сирин, да, обращаясь к одному из своих младших сподвижников, говорит: «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Ты же сказал, что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу. И в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедила страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Но скажешь, не говорил я люблю, но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Вот. Действительно, Игнатий Брянчанинов тоже указывает на то, что да, в духовной жизни должна быть определенная постепенность, да, и преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу – это уже самообольщение. Должно достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтобы вступить в совершенство всех совершенств, в слияние их в любовь. Вот таким образом, да, природа христианской любви, да, совсем другая. Любовь, согласно Священному Писанию, это дар Духа Святого, а не результат какого-то нервно-психического напряжения. Да, апостол Павел в послании к римлянам, например, пишет: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Да, любовь духовная, любовь – совокупность совершенства, как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Вот, любовь – это обитель духовного, и вытворяется она в чистоте души, как говорит преподобный Исаак Сирин. Это вот очень важно, да. Любовь святых, да, это не обычное земное чувство, не результат каких-то нервно-психических усилий по возбуждению всей любви к Богу, но это дар Духа Святого, как таковой переживается и проявляется совершенно иначе, чем даже самое возвышенное земное чувство. Вот. Ну и как, собственно говоря, любовь свидетельствуется, да, она свидетельствуется плодами Духа Святого, плодами Духа Божия, да, неспосылаемыми всем искренним христианам, соответственно, степени их ревности, духовной чистоты и смирения. Да, есть понятие плоды Духа. И как раз любовь, да, она называется одним из таких вот плодов Духа. Да, помните? Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот они перечисляются. Да? Вот. Ну, наверное, уже в следующий раз мы о них поговорим. Время наше приближается. О духовных плодах. Тогда сделаем паузу и перейдем к Давиду.